Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18 часов 5 минут, вторник, апрель, день 23. Студия Алексей Гудошников, всем здравствуйте. О движении пишите на плюс 7-925-48-94-8 и в Телеграм говорит МСК-бот. Вот сегодняшняя новость, вы знаете, да, террористическая организация, запрещенная в России под названием «Исламское государство», взяла на себя ответственность за взрывы на Шри-Ланке. Кстати, мы долго спорили с моими коллегами, на Шри-Ланке или на Шри-Ланке, но вот словарь русского словесного... имен собственных говорит Шри-Ланке. Может быть. Хотя те, кто знает язык, говорят, что все-таки на Шри-Ланке. Мы можем говорить Цейлон. Так вот, что произошло? Теперь, значит, эти террористы взяли на себя ответственность, и напоминается, что вот 21 апреля на Шри-Ланке произошла серия взрывов. По последним данным, погиб 321 человек, 521 пострадал, задержано 40 подозреваемых. Вы знаете, что там нападали на христиан. Да. И нападали, как мы понимаем, люди... Нельзя говорить радикального ислама приверженцы, да, то есть террористы, изображающие себя там верующих, хотя мы прекрасно понимаем, что террористы любят прикрываться разными идеями, религиями, ну, то есть садисты стремятся убивать других людей, для этого ищут себе какое-то оправдание, и тут можно вспомнить и недавнее нападение на мечети в Новой Зеландии, кстати, одна из таких интересных новостей на тему Шри-Ланки, это то, что следствие каким-то образом сейчас официально увязывает то, что произошло в Новой Зеландии, и то, что произошло в Шри-Ланке. Это как бы ответ на теракты, с другой стороны, да, в Новой Зеландии. Вот такая история. И при этом, обратите внимание, от рук террористов страдают мирные граждане, мирные люди. Что в Новой Зеландии, что на Шри-Ланке, везде одно и то же. То есть террористы как будто бы борются друг с другом, якобы, да, они заявляют, у них какая-то там борьба идет. А на самом деле они убивают мирных людей, убивают мирных граждан. Хоть где на планете Земля террористы любого цвета, я не имею в виду там кожи цвет, да, а я имею в виду политического окраса, они убивают мирных людей, мирных граждан. И в этом смысле никто из нас, получается, не защищен. Никто. И, знаете, еще один момент, который, наверное, я предлагаю даже обсудить. Вот мы недавно говорили о Новой Зеландии. Прекрасное место, прекрасное по многим параметрам. Но и в частности, там, в принципе, всегда было спокойно. И вдруг стало неспокойно. Шри-Ланка, да, там была гражданская война, она завершилась в 2009 году, но, тем не менее, если кто-то отдыхал, ну, там прекрасная природа. Великолепная, да? Там, в принципе, хорошо. Это такой рай на земле. Вот Юго-Восточная Азия, да, прекрасно. Индия сама, да? Шри-Ланка, Цейлон остров. Это настолько великолепные, можно так сказать, даже богом поцелованные места, что люди туда со всего света стремились отдыхать, расслабляться, наслаждаться жизнью, наслаждаться природой. И на тебе теракт, да? 321 человек погиб в этом теракте, и там более 500 получили ранения. То есть, относительно спокойные места, относительно спокойные, становятся абсолютно неспокойными. Вот мы часто говорили о том, что в России мы живем, и страшно, да? Нам страшно, потому что мы знаем, что такое террористическая угроза. Мы прошли через 90-е, да и 2000-е начало. Мы знаем, что такое международный терроризм. Мы знаем, что такое взорванные дома, захваченные заложники, смерть, боль, слезы, утрата. Вот. И боязно от этого нам всегда было жить, да и Были же теракты и позже, и в московском, на московском метрополитене, и в Волгограде мы помним, и чего только в нашей истории не было. И многие вот поэтому и говорили, что в России жить страшновато, потому что все время есть какая-то угроза. А теперь получается следующее. Россия, поскольку мы просто научены вот этим злым, горьким опытом, мы готовы, да, отражать эти угрозы. Во всяком случае, пытаемся это делать и во многих моментах успешно делаем. А вот есть такие места, где террористическая угроза – это что-то далекое, неизвестное, непонятное. И, в принципе, правоохранительные органы не в курсе, как с этим бороться, с кем бороться. Они не прорабатывают эти ячейки какие-то, спящие или не спящие террористические ячейки. И те места, которые были спокойными и в каком-то смысле забытыми, становятся горячими. То есть вообще подход к безопасности в мире, такое ощущение, начинает меняться. И то, что те места, которые казались райскими, становятся уже никакими и не райскими. И, возможно, они станут вот таким основным полем боя человечества, цивилизованного человечества, с террористами, с этими подонками и негодяями. К сожалению, для жителей этих стран. 7373-948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот Телеграм. Я хотел бы ваше мнение услышать, поговорить, порассуждать вот на эту тему. Алло, здравствуйте.
Добрый день, Алексей, меня Денис зовут. Ну, да. Я думаю, здесь более глубинная причина.
Может быть.
Сидит в этом всем. Но это конфликт действительно цивилизации, потому что, ну, извините, в Новой Зеландии как бы не стандартный террорист расстреливал мечети людей. Понимаете?
Ну, понимаю, там, это другой, да, террорист. Это террорист националистического толка с другой стороны. То есть...
Ну, да, понимаете? И я боюсь, что как бы в Шри-Ланке не есть ли ответ этим террористам, понимаете? Не пошло бы сейчас...
Ну, вот следствие говорит, что есть такая возможность.
Вот-вот. Не будет ли это сейчас с двух сторон это дело-то?
В том-то и дело. Что... То есть вы понимаете, что сегодня вот этот мировой терроризм во всех его проявлениях, не только в исламском проявлении, да, но и в других проявлениях, этот мировой терроризм толкает человечество к войне религиозной, и это ужасно. Понимаете, да, о чем я говорю?
Алексей, да, но я говорю, это глубинный конфликт, это именно конфликт, это, понимаете, мы называем, хоть это да, это террористы, но это конфликт именно цивилизационный.
Да ну какой вот цивилизационный конфликт был раньше, например, в той же самой Шри-Ланке между мусульманами и христианами? Говорят, что никакого и не было, там были другие разборки.
Конфликт был в Новой Зеландии, допустим, до момента, когда там появилось такое количество мусульман.
Не, не в этом дело. Мусульмане спокойно жили, нормально в Новой Зеландии, все было в порядке. Но потом с отбитой головой террористы решили, что надо заходить в мечети и стрелять по людям мирным. Вот в чем дело. То есть конфликт-то не в массах, конфликт в единицах, и эти единицы разжигают столкновения.
Ну, понимаете, хорошо, вот я не помню, когда там был, вот в Юго-Восточной Азии, в какой стране, я не помню, вот было в Лаосе или где-то там, то тоже начали именно... Тоже именно против мусульман восстало местное население. Бангладеш, по-моему, было тоже какой-то момент. Потому там даже Каддафи что-то упустил по этому поводу.
А, я помню, о чем вы говорите. Да.
Извините, а там что было? Это я говорю, это цивилизационный конфликт. И в связи с тем, что масса народу начинает менять место жительства и приезжать не в свои места.
Нетрадиционные, так скажем.
Поэтому, и опять же, приезжать не просто так. Ну, ты приехал, ты, да, культура, ты начинаешь требовать, чтобы твоя культура продвигалась.
Вы сейчас возлагаете вину на тех, кто приехал, на мирных. То есть получается, что христиане виноваты в том, что их убили сейчас на Шри-Ланке, потому что это нетрадиционное какое-то место для них?
Нет, там не христиане, там непосредственно
убили-то христиан.
А террористы кто?
Ну, террористы как бы мусульмане, но я считаю, что это не мусульмане никакие.
Да, то
это террористы.
Сколько там их... Опять же, процентное отношение. Понимаете, говорю, это опять же, они же убили не индуистов, как ни странно, которых большинство там, ну или кто там местный. По-моему, индуисты там местные.
Ну, потому что это якобы ответка за Новую Зеландию. Вот в чем дело.
Ну и, то есть мы пришли к чему? Это цивилизационный конфликт.
Нет, не пришли. Спасибо большое. Я понял вашу позицию, но я к этому не пришел. Я не вижу цивилизационного конфликта. Я вижу следующее. Значит, смотрите, у нас, например, вдруг ни с того ни с сего, в кавычках, естественно, разрастается терроризм на Ближнем Востоке. Приходит на Ближний Восток Россия, вкатывает их в песок, да, просто вкатывает, уничтожает. Они начинают спешно эвакуироваться оттуда. Вы же понимаете, что то же самое Исламское государство, запрещенное в России, оно состояло же не только из тех, кто там жил на этой территории, да, оно состояло и из выходцев из России, например, из стран СНГ разных, да, из там Советского Союза, бывшего тоже республик, из Европы, из Азии. И вот сейчас вот эта вся тварь, да, эта вся погонь, эта гадость, она возвращается домой. Она возвращается домой. И она возвращается на Шри-Ланку. Она возвращается, может быть, сказали Лаос, может и Лаос. Она возвращается в Россию. Да, да, а что делать, да? И спецслужбы этим должны заниматься. Я думаю, что они у нас получше занимаются, чем на Шри-Ланке, как показывает практика. Вот, они возвращаются домой. И теперь они... Вот эта ползучая гадина, это, да, это гидра, у которой отруби одну голову, две появятся. Они теперь будут действовать на местах, там, откуда они сначала вот в это исламское государство приехали. Теперь они вернулись домой, заряженные этими идеями, сочувствующие, так скажем, в кавычках, этим идеям, и начнут воротить такие дела, что мало не покажется. И цивилизационный это конфликт. Да нет, вот мы и ходим с мусульманами, например, вот здесь в России. У нас какие-то есть трения? Нет, у нас трений нет. Но если мы вдруг зайдем к каким-нибудь радикалам, будь то они какого-нибудь мусульманского толка, так скажем, они так будут считать, нам не понравится общение с ними. Или зайдем к каким-нибудь, например, наши мусульманские братья, товарищи, друзья, зайдут попадут в радикальную ячейку националистов, ультраправых, где будут люди зиговать и соответствующие вещи выкрикивать, им тоже будет не сладко. То есть я вижу здесь конфликт не цивилизаций, пока, во всяком случае, это не цивилизационный конфликт. Я предполагаю, что это намеренное стравливание народов, намеренное, и представителей разных религий через... вот этих вот оголтелых националистов, террористов, через запятую это все можно перечислять. То есть это вот такие исламские государства, правые секторы, все это запрещенные организации и так далее, через запятую. Это люди, исповедующие радикальные какие-то идеи со всех сторон. И эти люди с этими радикальными идеями, по сути, подрывают мир, подрывают его. И дальше мир может ответить совместной борьбой, как я понимаю, да, либо не может ответить, вот да, либо не может ответить. 7373-948, телефон прямой эфир. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей Иванович.
Да.
Ну, я с вами в целом, наверное, больше согласен, но есть такие, как вещи, например, в Японии, да, мусульман вообще не пускают.
Так.
Ну, какие-то исключения есть там, да, есть высокопоставленные какие-то лица, там, политики, там, артисты, они, конечно, заезжают. Но в целом, вот так вот, никакой миграции мусульманской в Японии нет вообще. Она нулевая. Ее туда запретили, в том числе таким причинам, что мусульманская религия, да, мы все знаем, это как бы религия войны.
Да ну что вы говорите такое? Ну как, если бы это была религия войны, сейчас бы вам все мусульмане начали бы вас убивать. Вот это вот именно ровно та уловка, на которую вы... поймались. То есть вы видите террористов, прикрывающихся идеями ислама, правильно? Ну, с таким же успехом можно сказать, что христианская религия – это религия войны, потому что, ой, посмотрите, правый сектор, ой, посмотрите, новозеландские стрелки. То есть мы тогда должны определиться. Либо все у нас религии – это религии войны, все, без исключения, потому что террористы, как оказалось, есть не только среди мусульман, но и среди христиан. Вот в чем проблема. Ну, то есть я хочу это подчеркнуть момент. Либо мы должны сказать, ребята, мы видим радикалов, искажающих религиозные идеи. Это могут быть радикалы, искажающие идеи ислама. Это могут быть радикалы, искажающие идеи там, христианские. Да? И наша задача с ними бороться. Наша — это кого? Это здравомыслящих людей, нормальных людей, не радикально настроенных, не готовых работать на войну, а готовых работать на мир. Правильно? Либо мы поддаемся этой жвачке, либо мы верим, то, что это истинные там мусульмане, да, вот эти террористы, что это истинные христиане там вот в Новой Зеландии, ну и тогда все, тогда конец, тогда действительно цивилизационные конфликты, тогда действительно все, война чуть ли не всех против всех по ГОПСу, да? То есть вы как будто бы, вам не показалось, поддаетесь на эту тему? 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, или здравствуйте? Алло.
Добрый вечер, Алексей.
Да.
Владислав, Москва.
Угу.
Леш, ну вы правы, на самом деле эти люди там, как сказать, помешаны в таких, на религии, да, которые готовы убивать, ну максимум, наверное, 1%.
Вот.
Все остальные не верят ни в Бога, ни в черта, ни в Аллаха, ни в кого, они верят в деньги и все.
Вы про террористов.
Они готовы делать все, что угодно.
Вот. Вот, а прикрываться они будут самыми, что ни на есть, распространенными разными идеями. Брейвик, вот скажите, он же не был мусульманином, да? При этом он был националистом, радикальным. Взял оружие и пошел убивать людей. Пошел убивать молодежь даже, я так скажу, молодых людей. Вот вам и пожалуйста. То есть, а теперь мы скажем, что, значит, Брейвик, да, раз такой вот он, такой вот вырожденец и подонок, и негодяй, значит, и все европейцы такие подонки-негодяи. Ну, логику, если вашу развивать. Но это же неправда. Это же неправда. Террористов меньше, намного меньше, чем нормальных людей. Правильно? Я правильно рассуждаю? Да. Террористы не нравятся никому. Есть какие-то люди, которым нравится Брейвик? Если вы себя поймали сейчас на этой мысли, то вы, наверное, какой-то страшный садист и извращенец. Нет, Брейвик не нравится никому. Кому-нибудь нравятся террористы, которые взрывают 300 человек на Шри-Ланке? Нет, никому. Ну, здравомыслящему человеку не может нравиться убийство невинных людей. Не может. Либо вы какой-то маньяк-садист, опять же, да? Кому-то нравятся стрелки в Новой Зеландии? Нет, конечно. Ну, если ты приходишь в мечеть и начинаешь стрелять по людям, ни с того, ни с сего, там люди помолиться пришли, ты их убиваешь. Кому это нравится? Да никому это не нравится. Правильно? Правильно. Значит, а если вы вдруг сочувствуете каким-то из этих террористов, то вы, по сути, потенциальный террорист. То вы, по сути, как-то извращенно, кажется, подумайте над этим, мыслите, вы примыкаете к некой радикальной идее. А это вам зачем? Вы поверили радикалам? У радикалов какая цель-то? Ну, какая у них есть цель? Разжигать рознь. Все, если вы вдруг почувствовали в себе какую-то как бы злость по отношению к вашим соседям ни с того ни с сего, или по отношению к каким-то странам ни с того ни с сего, хотя, в общем-то, там люди живут нормальные в большинстве своем, то это уже о чем-то должно говорить. Это уже должно подталкивать вас к идее, что вас немножечко, кажется, да, как будто промыли вам мозг, нет? Разве нет? 7373-948, телефон прямого эфира, как вас зовут, или здравствуйте?
Алло, здравствуйте, Сергей меня зовут.
Да.
Ну, я вот звоню, Алексей, я сейчас сам мусульманин, я хотел вас тоже поблагодарить. Вот вы то, что объясняете здравые вещи, я вот тоже с этим сталкиваюсь. Но мне кажется, это от необразованности людей. Вот, ну, общаюсь, да, там, христиан в основном, большинство, ну, как бы там, русские, да, славян. И они тоже вот всех мусульман считают террористами. Ну, конечно, это неправильно, потому что вот еще времена нашего пророка, вот он жил вместе с христианами, он их не принуждал к вере, ничему у них были.
Более того, христиане, как и иудеи, это люди книги, если кто-то забыл.
Да, да, да. Да, мусульманам уже разрешено, ну, вот, жениться, например, на христианках. Ну, это, ну, люди, как бы, пища разрешена христианская. Но это просто от необразованности людей, вот вы правильно сказали, людей поэтому сталкивают.
Так я вам больше скажу, на мой взгляд, вообще любые радикальные идеи — это необразованность людей. То есть необразованность тех, кто вступает в террористические ряды там вот в этом исламском государстве. Они верят в то, что им говорят, но не хотят читать священного писания, сами не хотят. Необразованность людей, которые приходят в мечеть, расстреливают. Необразованность в том числе и политических террористов там на заре 20 века, потом, позже. То есть люди не читают книги, люди не хотят знать правды, они слушают какого-то условного проповедника, почему-то так получилось именно этого, который им заряжает в голову, что хочет, и они уже выполняют его волю. Вот и все.
Ну вот, хотел бы надеяться, что хоть радио будут слушать, ну, таких людей, как вы, немножко может повысить уровень образования.
Может быть, может быть, может быть.
На это надеяться.
И я на это надеюсь. Спасибо большое. Вот это зло, спасибо большое, да, зло. Вот обратите, кстати, внимание, где террористы вообще себя чувствуют приятно и хорошо? Где вот эта почва у них такая благодатная? Обычно в тех странах, где произошли гражданские войны, да, где общий уровень в целом там экономический, политической культуры, образования, он просто упал. Ну, так получается, сначала страну низводят до, и часто, кстати, в роли низводящих до нуля выступают американцы, они любят побомбить страны разные. Сначала они бомбят эти страны, превращая их в некое подобие средневековых стран. А потом, допустим, там вдруг вырастают какие-то странные вещи, типа Аль-Каиды. А потом эта Аль-Каида как-то трансформируется вдруг в исламское государство. И вот так вот через запятую, меняя название, так сейчас, как говорят, бренд. То есть сначала страна погружается в хаос экономический, политический, смысловой. Ну, людям некогда ходить в школу, если на них сыпятся бомбы. А дальше этим людям в головы, ввиду там отсутствия образования должного, да, и вообще жизни нормальной, уровня жизни, вливаются очень странные вещи. И люди этим вещам верят, потому что кто-то из них элементарно даже не то, что не хочет читать, он не умеет читать. Ну, он не умеет читать. Не могли его научить. Ему говорят, вот так правильно, ты меня слушай, я умею, я тебе расскажу. Все, а дальше элементарные вещи. Есть руководящие персонажи, у которых в глазах, как известно, деньги. Ну, известно, что мировой терроризм, он подпитывается финансами из разных, кстати, стран, вообще-то. У них деньги, они зарабатывают. И вот они набирают каких-нибудь мало знакомых с религиозными вопросами, культурными людей, обиженных, может быть, кем-то. Набирают свои ряды, дают им оружие и говорят, все, я тебе говорю, как правильно, ты теперь действуешь. И все. То есть, в принципе, если государство находится на высоком уровне развития, если государство находится, точнее, население имеет хоть какой-то уровень образования, если это высокий уровень образования, как я понимаю, уровень террористической угрозы или уровень, вот, возможность вербовки людей в этом государстве снижается. Потому что если ты умный человек, если ты читал, тебе нельзя просто взять две фразы сказать, и ты поверил. Ты говоришь, не, подожди, у меня еще вопрос. Раз, два, три, четыре. То есть умного человека, как я понимаю, интеллектуально богатого, сложнее же вербовать. Сложнее просто его завербовать, его сложнее убедить. Потому что он спорит. Вот как вы спорите, да? Или я спорю. Мы все спорим. Украинцы президента выбрали, осталось обсуждать трехдневные новости, пишет АГ. Украинцы президента выбрали, и сегодня мы это будем обсуждать с Владимиром Жарихиным, который придет с 19 до 20. Он меня будет, так что ждите. 7373948. И новости эти про Шри-Ланку не трехдневной давности, а это совершенно новая, сегодняшняя, да, свежая информация, потому что исламское государство берет на себя, ну, взяло на себя ответственность за эти теракты. Так что вы немножко не в курсе, АГ, извините. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот Телеграм. Вы в курсе, что 60% погибших в Новой Зеландии оказались нелегалами? Их не опознали, пишет Николай. Николай, это говорит о том, что они были какие-то злые, плохие люди или что? На что вы намекаете? 7373948, а по поводу нелегалов, вы же сами понимаете, если вашу страну подожгли, если в вашей стране идет гражданская война на протяжении многих лет, если вас бомбят с неба все, кому не лень, вы бежите из этой страны и бежите туда, где тихо. И представляете, вы прибежали в это место, где тихо, спокойно абсолютно, вы хотите просто жить, чтобы от вас отстали, от ваших детей, и тут кто-то заходит и начинает в вас стрелять или взрывать вас. Нам просто повезло, что наша страна сейчас живет мирно, относительно. А этим людям не повезло. Представьте себя, вот давайте мы попробуем всегда смотреть еще и с той стороны. Представьте, вы жили, например, в Сирии. Вы просто учитель, или вы просто там врач, у вас семья, у вас дети, например, у вас два там сына, дочка, и вдруг ваша страна, которая, ну, да, там был какой-то свой тиран, якобы, ну, вот, понятно, что хотелось бы сменяемость власти, этого, может быть, не было, недостаточно было демократии, но, тем не менее, жила относительно спокойно. Вдруг она превращается в поле боя постоянного. Летят бомбы какие-то, самолеты, еще что-то, кто-то стреляет, тебя могут захватить, убить, все что угодно. Ты собираешь детей и убегаешь. Правильно? Ты просто собираешь детей и убегаешь, потому что тебе надо спасти своих детей. Можно осуждать этих людей? Нельзя осуждать этих людей. Тем более, что во многом... Ну ладно, давайте сейчас новости. В 18.35 в Москве, это радиостанция, говорит, Москва, 94.8, студия Алексей Гудошников, всем здравствуйте. Слушаю, говорит, я истории развода, 757-й. Депа Грудинина, не женитесь, говорит, 757-й, пацаны. Не женитесь, пацаны. Жена Грудинина отсудила у него 2/3 имущества совместного. Мама родная. Да, как это, как шеф говорит? О-ля-ля, о-ля-ля. Да, ну-ка, либо, друзья, брачный контракт. Все мы хотим равноправия, женщины хотят равноправия в первую очередь, так брачный контракт, разве это не пример равноправия? А друзья, разрешите, я вас прошу, а кто-нибудь из вас живет по брачному контракту? Мне прямо стало интересно сейчас вот на фоне того, что у бедного Грудинина. Слушай, все отсуди, бедный Грудинин. Хотел стать президентом, но у него не получилось, понимаешь? Маленький паровозик не смог. Вот Зеленский смог, а Грудинин не смог. И у него все постепенно отжимают. Ему даже депутатский мандат не дали. Ой, простите, не дали. Не дали депутатский мандат. Все, вот вообще не депутат даже. И жена еще все отжала. И там все жалуются. И вот этот... ну ладно, не буду ругать Грудинина. Не то, что ругать. Че, и без меня с ним, я смотрю, прям расправляются. Поэтому, друзья... Мне нужны те товарищи из вас, кто живет по брачному контракту, прислушаться к вашему опыту, вы расскажете, мне интересно. 7373-948, алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей. Ну, да. Если про отношения говорить, я не знаю, по брачному контракту мы не живем, но я никогда не буду претендовать на имущество мужа, он не будет претендовать на мое. То есть как-то это было оговорено сразу. И я не совсем понимаю, конечно, это другие миллионы у Грудинина, понятно, что
миллиарды.
Это не наши. Да, копейки, миллиарды. Но все равно мне кажется, что претендовать на чужое, будь это миллиарды или просто квартира однокомнатная, если это не твое, мне кажется, это неправильно ни со стороны мужчины, ни со стороны женщины. Вот и все.
Спасибо. Ливерок говорит, в России брачный контракт судом не принимается. Серьезно? Недвижимость покупали, делали контракт, пишет Вячеслав. Да? А он, Ливерок говорит, судом не принимается. Ну расскажите мне, вот кто живет по брачному контракту? Очень интересно. Алло, здравствуйте.
Да, привет, Алексей, Костя из Митина.
Да.
Значит, смотри, действительно, по закону у нас брачный контракт судом не принимается, он, ну как, не является основным документом. Вот, суд все равно рассматривает ситуацию на основе совместных детей, ну вот договоров, грубо говоря, там ипотечных. Сначала это все берется в внимание, а потом только брачный контракт. Вот, мы с женой, на самом деле, брачный контракт как таковой официально не подписывали, но прям на бумажке расписали, то есть, грубо говоря. Ну, так нам просто удобнее.
Ну, там-то потом можно будет сказать, слушай, эта бумажка, конечно, была классной, но... Но, там, скажет жена, дорогой, я все, конечно, подписал.
Да. Но... У нее все на родителей записано имущество, у меня все на
родителей вы имущество. Вот настолько вы подготовили... Это правильно. Это правильно, это сильно.
Так спокойнее живется. Нет, я к тому, что...
А у вас нет братьев и сестер? Подождите, у вас нет братьев и сестер?
Есть.
Так им и уйдет половина, как, если что. Ну, извините, мы все под Богом ходим, тут же есть опасность.
Опасность есть, да, вот все, задумался об этом вопросе, сейчас буду думать, как этот вопрос уладить.
Ну, осторожно, все-таки братья, сестры, пусть все будет с ними хорошо, правильно?
Да, будем надеяться.
Да, 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 давайте, давайте, спасибо большое. Так уж сильно, радикально там, не решайте вопросы, пожалуйста. Брачный контракт действительно только нотариально заверенный. Да, ну вот, нотариально заверить надо, и все. Что у нас там, нотариусу дать 1000 рублей? Этих нотариусов развелось. 7373948, как корюшки в Питере. Алло, здравствуйте.
Алло, Алексей, добрый вечер. Вот интересно, почему 2/3? Ведь должно быть пополам, 50 на 50.
Это ну как отсудишь, как отсудишь, кто же знает-то, я не знаю.
Ну, по-моему, это политический заказ все-таки, чтобы немножко потрепать его активы.
Не, ну а как жену-то выбирал, я что-то понять не могу. Это тоже, это столько лет политический заказ выполнялся, это спящая ячейка.
А это никто не знает, как вообще мы жен выбираем.
Ну, жену-то как выбирал?
Науке это неизвестно, непонятно как.
Спасибо.
Все поначалу милые, хорошие, а потом у каждого по-разному, но...
Я знаю, как надо делать. Надо прямо перед свадьбой говорить, любимая, всю свою зарплату я буду отдавать на помощь там старикам и детям. Все. Все. А ты меня корми вот, и прочее. Да?
Да.
Люби меня таким, какой я есть. Ты же любишь меня, а не мои деньги. Спасибо большое. Корешка 600 рублей за КГ. Совсем обалдеть, пишет Григорий из СПБ. Слушайте, я собирался в Питер, и у меня коллега одна, ну прям так просит корешку. Прямо, Леша, а ты привезешь корешку? Вот так она мне говорит. Корешка, какую корешку? Что такое корешка? Я вообще не знаю, что такое корешка. Ну, выяснил теперь. Выяснил, что она живет в море, но нерестится в реке, ну, все дела. То есть такая вот история. Я на майские тоже в Питер, говорит Смедович. Братьям и сестрам уходят в случае пенсионного возраста или инвалидности. В ином случае строго по завещанию, пишет Вал. А, то есть надо родителям не только на родителей оформить, но и завещание, чтобы было оформлено. Понял, спасибо. Вот, вот и подсказка. Без контракта Росреестр не оформит недвижку в долях в банке, только в совместную собственность, пишет Вячеслав. А, так, а вот, мне говорят, возьмите такой. Вот, беру номер, пожалуйста. Алло, здравствуйте.
Да. Сейчас я вам расскажу.
Давайте.
Значит, надо оформить собственность на родителей, а потом они вам дарят. В этом случае она не делится после развода. Та девушка, которая позвонила, вот она говорит, мы с мужем так договорились, но потом муж...
Не а это не считается говорит, совместно нажитым, если они дарят?
Если вам дарят, никто у вас не может даже детей это не отберут. Да.
Все понятно, все
и
понятно.
Вы, и очень хорошо сходить, например, к нотариусу перед собой. Нотариус вам скажет, вот видите очередь в кабинете, вот они сильно друг друга любили. Угу. А теперь я им рассказываю, как они не могут ничего поделить. И таких миллионы, там вот половина свадьбы заканчивается разводом, и потом они в судах делят, ругаются между собой, а на самом деле вот предварительно
поговорить. А Серк пишет, что как раз дареное и наследство не делят. Ой, спасибо большое. Ну все. Ну все. Ха-ха-ха-ха-ха! Моя будущая жена! Ха-ха-ха! Ничего у тебя не выйдет! Ничего у тебя не выйдет! Я тут же сегодня я дарю свою BMW своему отцу, а он мне ее подарит назад. И все! Ну все, моя женушка, не получить тебе мою копейку 2013 года выпуска в 14-м брал 52 тысячи пробег. Нет, нет. Выйдет, да еще как. Как это выйдет, Дмитрий? Подождите, подождите, Дмитрий, как это выйдет? Ужас. BMW до брака куплена, на нее не притяну. Yes! Yes! Спасибо большое. А потом все операции через родителей, я понял. Я спасибо большое. 7373948. Алло, здравствуйте.
Здравствуй, Леша, это Борис. Абсолютно уже всю карту раскрыли, которую я, честно говоря, и сделал вместе с родителями. Потому что да. Любовь любовью, но как только что, не дай бог, там кто-то кого-то, закон всегда на стороне.
Если кто-то, кто-то кое-где у нас порой.
Да, абсолютно верно. Потому что у нас государство всегда на стороне детей, потом на стороне женщины, и получается, что все пополам-пополам, а у Грудинина ничего уже нету, 2/3, у Петросяна нету.
Половины.
Половины. И все, ребята, так что все на родителей, на маму, на папу, а я вообще в семье один, так что...
Поздравляю.
Дорогая Анечка, если ты меня сейчас слушаешь, все хорошо, я тебя люблю.
Спасибо большое. Ну вот это, вот это. Именно так, как говорит слушатель, пишет Дмитрий Полонский. Другой Дмитрий говорит, мелочный, мелочный. Только между дарениями нужно подождать 5 лет, чтобы не платить налог, пишет Александр. Не вздумай детей к себе прописывать, к жене, к родителям, пишет Георгий. К жене и к родителям. Только не вздумай. Понял. Я вообще по-царски. Мне банк дарение делал по окончании ипотеки, пишет Смедович. Так, зачем нужна жена, кроме секса, пишет 28-й. Одна головная боль и загребущие ручонки. Так 28-й, а готовить, а стирать, а встречать вас вечером. Здравствуй, любимый. Как твои дела, любимый? Что ты делал, любимый? Да я оформил квартиру на родителей, а потом они мне ее подарят. Вот чем я занимался, дорогая, чтобы все рычаги были в моих руках. А ты, если вдруг надумаешь хоть как-то со мной разводиться, не получишь ни копейки. Вот так, ну примерно, да? Зачем нужен муж, кроме секса, пишет ВВ. Как зачем? Чтобы было кому стирать, убирать, чтобы кто-то вами все время управлял, все время говорил, что все не так. И говорил, иди сюда, иди туда. Ты что делал? Ты куда пошла? Ты давай. Чтобы вам помыкали вами. А как? А зачем? Ну, естественно. А если родители вздумают сами развестись, тогда что? Запутались, пишет Александр. Ну, Александр, это... Можно оспорить покупку для родителей. Деньги совместные, пишет Роман.
Так ты, не надо же говорить, что это на ваши деньги. Не надо же говорить.
Ваши деньги потеряны. Вы шли по улице, и вас ограбили, все. И неизвестные люди, вы даже не видели, как это произошло. Вы потеряли. Вы шли и потеряли. Все, я не знаю где. Нет денег, все. Безработная потерял в Москве 20 миллионов рублей прямо в кошельке. Ну, знаете это, да? А лучше купить квартиру где-нибудь далеко, обшарпанную всю, и всех туда прописывать, пишет Сергей. Интересно мнение мужчин услышать, которые получают меньше жены, пишет Евгения.
Алло, есть такие, что ли? Алло, здравствуйте.
Ой, здравствуйте.
Да.
Ну, у меня был случай, я, конечно, развелся уже давно. Я получал меньше жены. И вроде бы было все нормально.
Но вы отхватили свою половинку?
Ну, да, забрал. Просто образование помогло.
Ну и правильно, правильно. Чтобы ей ни копеечки не досталось, правильно?
Ну, копеечка только чуть-чуть.
Вот и все, вот и все. Совсем-то
уж нельзя уж прям уж.
Но пополам, да, я понял. О, спасибо большое. Вот так, девчонки. Это такой, подвожу итог. Вот так, девчонки. Выходите еще потом за наш замуж. Подумайте, сто раз подумайте. Конечно, да, отлично. Так, все. Шутки в сторону, сейчас будет... Тяжелая тема. В Госдуме заявили о росте количества детских суицидов и сказали, что мы мало стали любить наших детей, и заявила это Елена Вторыгина, зампред комитета по вопросам семьи, женщин и детей. Только что в новостях был ее звук, можно поставить еще раз? Будь добр, пожалуйста, Алексей, поставь нам звук, а мы послушаем, что она говорит. Говорят, что согласно данным, за год число самоубийств среди несовершеннолетних увеличилось на 14%. Слушаем.
Мы мало стали любить наших детей, жалеть, голубить, обнимать. Родителям, в первую очередь, нет дела. Вот это проблема всего нашего общества. Мы можем государство сколько угодно валить денег, семью, и это надо делать, безусловно. Но нужно самое главное. Ребенок должен, как икона, для всего общества. Давайте все вместе поменяем свое отношение к нашим детям. Это я обращаюсь сегодня не только к родителям, к школе в том числе, к институтам. Если у нас ребенок от ЕГЭ, кончает жизнь самоубийством,
но что-то
не так в нашем ЕГЭ.
О, то есть ЕГЭ опять во всем виновата, и там, вот я даже в новости читаю, что вообще-то у нас Центр защиты прав... Во, специалисты называют ОГЭ и ЕГЭ одним из суицидальных факторов подростков. Серьезно, я вот до сих пор не могу понять эту всю историю. Почему? Потому что, а чем, собственно, экзамен ЕГЭ и ОГЭ отличается от тех экзаменов, которые мы сдавали? Да ничем. Не, ну, в смысле, стресс-то он и есть стресс. Но экзамен — это стресс. И какая разница, где ты его плохо сдашь? Когда тесты будешь заполнять какие-то? Или когда перед тобой будет сидеть преподаватель, который тебя, например, если ты в школе учился, 11 лет ненавидел, и потом такой: «Ты у меня даже не надейся на четверку». А потом ты еще и вступительные экзамены сдаешь в университет. То есть те люди, которые жили не при ЕГЭ, почему принято считать, что у них меньше была нагрузка? Есть подозрение, что причина-то в другом. Не в нагрузке дело. Вот эта любовь, любить мы стали меньше детей. Вот, может быть, это даже ближе к правде. Как бы, давайте рассуждать. 7373-948. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Короче, я в этом году пишу ОГЭ, но все в порядке, мне 16, не можно вас слушать. И очень это на самом деле сильно давит, потому что все учителя гонят, типа, если ты не сдашь, то все, смерть, ты никем не будешь.
Ну, и так нам тоже так рассказывали. Можно я поделюсь с вами, да? Раз вам 16, вы можете нас слушать, мы еще и разговаривать, значит, можем. Я с вами поделюсь. У нас тоже так было. И нам это рассказывали каждый год, я даже вам больше скажу, нас иногда периодически вызывали к директору и говорили, что вот мне лично, Гудошников, ты сядешь в тюрьму, обязательно сядешь. Наверное, даже не доучишься, сядешь в тюрьму. Пока не сел, но, может быть, их слова пророческие в будущем. Надеюсь, что это не так. Ну, то есть давление-то всегда было.
Ну, сейчас как-то сложнее. И
откуда вы знаете?
Ну, мы сегодня как раз с моей учительницей на эту тему говорили. Ага. И если раньше тебе нужно было сдавать все... ты хорошо плюс-минус знал все. А теперь человек зубрит только, допустим, те предметы, которые он сдает, и, соответственно, у него уже нет такого хорошего знания во всех областях.
Ну, понятно. А в институте вы что будете делать? Там сессия, например, 4 экзамена, 8 зачетов. Ну, неужто прям все предметы вы будете знать на зубок? Это тоже все, сиди, зубри, 10 тысяч раз запоминай.
Ну, там проще-то будет.
В институте?
Ну, все-таки.
Точно, вы уверены?
Если сыт выехал, Даша, твою мать.
Что? Тихо, тихо, не ругайся. А что Даша там?
Она орет, что сыт выход.
Но это не смешно, на самом деле. Между прочим, это можно попасть под статью, вы знаете, да? Вы там, научите свою сестру, наверное, да?
Да.
В этом смысле научить ее. И ей нельзя нас слушать, самое главное. Ладно, спасибо. Она как-то это, расшутилась. Спасибо. Я сейчас отповедь дам, как старый пердун 30-летний, дам отповедь. Даша меня слушает, ее Даша зовут, да? Дашенька дорогая, имейте в виду, что вам прикольно, и вы так пошутили, да, про суицид, но это могут подвести под уголовную статью, реально, я сейчас не как учитель говорю, типа, гудошников ты сядешь, это реально может быть так, то есть пропаганда, ну и так далее, вы поняли, да, и за это можно прям, ну, вас, наверное, в тюрьму не посадят, потому что вы несовершеннолетний человек. Но вашим родителям прям придется не сладко, так что лучше, предупреждаю, на всякий случай, по-братски, так не шутить. Ну, я что услышал, главное, от нашей слушательницы, которой 16 лет, а ей можно, значит, наслушать, что она думает, что вот эти вот экзамены, ОГЭ, ЕГЭ, это все очень сложно, а в институте это будет попроще. Так я вам расскажу один секретик. В институте будет посложнее. В институте будет посложнее. Объективная реальность. Факт. Во-первых, в институте никто не нянчится. Всем все равно. Как сказал один мне мой преподаватель, он сказал... Ну, вы понимаете... Нет, не как-то... Сейчас я попробую вспомнить. Ну, вы понимаете, Алексей, я вот читаю свои лекции, и если кому-то не хочется их слушать, плохо слушать, мне только хорошо. Я же вас когда учу, да, вот я вам преподаю, я же себе конкурентов готовлю, а так вы не будете знать. И вот через 5 лет вы окончите университет, и выйдете дураками и плохими специалистами. А мне как платили деньги, как хорошему специалисту, так и будут. С тех пор я был сверхмотивирован и ходил на все занятия, потому что я понял, что я ему не сдам ни копейки. Булат Абдулович Калмантаев, если вы меня слышите, по-братски спасибо. Вот он мне объяснил на самом деле, что такое взрослая жизнь. А взрослая жизнь — это когда все тебя воспринимают уже как конкурента. 5 лет института, и ты уже конкурент на рынке. Ты можешь отжать работу у своего преподавателя. Преподаватель это понимает. Поэтому преподаватель преподает из разряда. Я вам сказал, дальше взяли, не взяли, это ваше дело. До свидания. Все. Это не школа. В вузе будет сложнее. А дальше, я вам больше скажу, дальше будет работа. А на работе так.
Где вы были, Алексей? Где вы были, Алексей?
Сергей Леонидович. Это вроде как я пародирую, у меня не получается, но не важно.
Сделали.
Ну там, короче, я опоздал на автобусы, поэтому... И вы думаете, что мне отвечает Сергей Даренко?
А, ну ничего страшного, опоздал на автобус. В следующий раз родителей вызову. Нет, он мне говорит, пошел вон, все. Минута, значит, секунда эфира начинается, все. После секунды, я считаю, бомба взорвалась. Вас нет в эфире, вас нет на радиосу. Пошел вон, я сказал.
Примерно так и будет. Я даже не успею посмеяться. Все, и дальше я, Леша Гудошников, в ветоши в оборванной какой-то там, сижу возле бака с мусором, говорю,
братишка, нет 5 рублей, так есть водится, от души помоги.
Вы, проходя мимо, 16-летние, там 14-летние, бомжара, да? А потом оказываетесь вместе со мной рядом. Я говорю, помню, садись рядышком. Взрослая жизнь вообще ад. А если вы станете бизнесменами? Вот, допустим, бизнесмены. И у вас будут риски, ставки, да? И вдруг вы договариваетесь с каким-то человеком, и этот человек, допустим, свои капиталы поднял в 90-е, и у него такие методы работы, конкретные совершенно. И вы его подводите, не выплачиваете ему деньги вовремя, не выполняете объем работы, а ничем оправдаться не можете. И вы говорите, выход! Это убить меня! Он говорит, хорошо, все. И все, просто вас закатали где-нибудь в подмосковном суглинок там вообще. Ну, это, кормить червей там, да? Под елками будете лежать. Какие прекрасные елки в Подмосковье, да? Жаль, в 2010 году сильно горели из-за пожаров торфяников. Неважно, вы поняли? То есть в реальной жизни все очень плохо. Поэтому, что такое ОГЭ, ЕГЭ? Это так, прикол. Если вам рассказывают про то, что это невыносимо, там такой ужас наших детей. И... расслабьтесь, расслабьтесь. Дальше будет намного интересней. Да, но вы будете, зато у вас будет свобода выбора. Я взрослый, вы не имеете права мне приказывать, я больше не работаю, я бухаю на лавочке и превращаюсь в бомжа. Это ваш выбор, пожалуйста. Никто не подойдет и не скажет: вставай, вставай, товарищ, я помогу тебе, тебе надо работать, вставай, товарищ. Никто так не скажет. Скажет: ой, бомжара какой-то, шо, вообще воняешь здесь, лежишь в моем подъезде, бомжара вонючий, уходи. И здесь не в ОГЭ и ЕГЭ дело. Здесь дело в том, как вы умеете адаптироваться к всяческим угрозам, которые будут возникать в вашей жизни, и сложностям. К ним надо относиться как к временным сложностям. Да, ЕГЭ учить противно. Ну, клянусь, это ужасно. Вообще, какие угодно экзамены, это ад.
Ты сидишь там 3 недели, у тебя сессия, и ты думаешь: да когда же это долбанные 3 недели кончится?
Да почему ж каждый из этих преподавателей так выпендривается, что как будто бы его предмет, допустим, психология семейных отношений, говна не стоящий, это самый главный предмет в этой жизни, самый главный для журналиста.
Вы у меня, Алексей, никогда не сдадите. 1000 раз будете ко мне ходить, никогда не сдадите.
О, господи, думаешь, ну самоутверждайся, самоутверждайся. В итоге что? В итоге что? В итоге школа есть, институт есть, работа хорошая есть, все есть. Ребята, не обращайте внимания. Тройка, черт с ней, плевать, плевать. Ничего страшного. Спилберг получил свой диплом, когда уже был всемирно известным режиссером, и получил его для того, чтобы мама сказала: ой, молодец, сынок, я так тобой горжусь. Да? Вы понимаете, вот для чего Спилберг получил диплом. Это известный факт. Лебедев вообще, по-моему, не учился нигде. Вон Артемий Лебедев рисует везде. Все у него там творческое. Ну, понятно, у него там еще бэкграунд сильный, но это не важно. Вы поняли, да? Это не горе, это не беда, это непоправимая какая-то коллизия. Все, я получил тройку. Получил тройку, получишь 5 потом, какая разница. Господи. Но это не значит, что вы не должны учиться. То есть, да все равно же тройку получи, тогда че учиться. Не, учитесь, учитесь, потому что вас сделают другие. Вы все учитесь, это ваши конкуренты рядом. Если вы не будете знать реально, тройка — это мимолетная оценка. Конкретно в этот момент, конкретно этот билет, конкретно этот вопрос вы можете не знать. Но если у вас будет понимание взаимосвязи вот этих, да? То есть у вас будет примерно там
Николай II, начало 20 века, революция, Ленин, после Ленина Сталин.
Это лучше даже, чем знать конкретную дату. Потом вы будете нанизывать там какое-нибудь...
5 января,
так там, какого-то года, это позже. Но если у вас в целом будут неплохие, ну, какие-то общие знания, это хорошо. Вот это хорошо, это самое полезное. И дальше вы же должны побеждать, вы победители, вы должны побеждать. И не в оценке дело, дело в том, что вы реально усвоили. Я знаю кучу отличников. Куча людей, у которых лучше прям аттестаты, там, дипломы, они все такие дипломированные, все чуть ли не с орденами, да, ну, это с медалями они, с медалями. При этом ноль, знаний ноль. Почему? Потому что я выучил все эти вопросы к этому экзамену, с экзамена вышел. Че спрашивали? Не помню. Почему не помню? Ну, же это просто тупая зубрежка. Это как люди сдают в ГИБДД у нас экзамены теоретические. На следующий день спроси, что это за знак.
А какой знак? Где? Я не знаю. А что, нельзя было ехать задним ходом по встречке, да? Да, нельзя было ехать, да, я не знал.
7373-948, телефон прямой эфир. Как вас зовут или здравствуйте?
Здравствуйте, Павел.
Да.
Алексей, вот до сих пор не понимаю, почему на экзаменах нельзя пользоваться справочной литературой? Вот когда абитуриент или выпускник школы оказывается один на один с листком бумаги и ручкой...
Ну, вот, это я вам согласен с вами, это какая-то лажа, но здесь надо проверить все знания. То есть, в принципе, что такое ответ на экзамене? Вот, кстати, я пытался, да, вот объяснить это студентам, меня не поняли. Может быть, поймут те, которые сейчас слушают. Когда на экзамене они, там, допустим, где-то либо списали, либо им в ухо надиктовали, и они начинают период Ивана Грозного, Иван Грозный, и дальше начинают просто по тексту шарашить какую-то чушь. Ну, ты скажи, то, по сути, как шпаргалку надо писать? Ну, элементарно. Ты пишешь даты, там, царствование, Иван Грозный, полное имя, значит, в каких войнах выиграл, там, в каких проиграл, ну, условно, как звали сына, сколько было сыновей, Раз, два, три. То есть запомнить надо три вещи или списать три вещи. А дальше воду лить сидеть. Правильно?
Ну, не то, что списать. Я вообще не гуманитарий. И справочные да. гуманитарные материалы, я не знаю, что из себя представляют. Но справочные материалы там точных наук или технических наук, ну, это очевидно, надо давать пользоваться.
А вот Жора и говорит, что справочниками можешь пользоваться на экзамене по высшей математике, например. Ой, у нас новости, извиняйте меня.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19 часов 6 минут, вторник, апрель, день 23. В студии Алексей Гудошников, всем здравствуйте. Ну и в гостях у меня сегодня Владимир Жарихин, заместитель руководителя Института стран СНГ. Говорить будем про Зеленского. Здравствуйте,
здравствуйте. Владимир Леонидович.
Как настроение?
Нормально, я вот тут послушал новости.
Да?
Старослужащий Пашинян учил уму-разуму новобранца Зеленского.
Есть такое.
Есть.
Я, кстати, хотел уточнить, раз что про новости, мы тут еще сейчас обсуждали новость.
Да.
У нас, оказывается, опять ученики школьные страшно боятся ЕГЭ. Вот вы, может быть, в каком-то смысле разубедите их бояться?
Да нет, а чего бояться-то, я не очень понимаю.
Ну, это я не знаю.
Да, ну получит там пониже балл, ну пойдет не в там, институт первого уровня, второго. Вообще, я выдам огромный секрет.
Так.
Через 10 лет после окончания института никого совершенно не волнует, какой ты институт кончил.
Да, и этого института может быть и не быть. Вот некоторым нужны документы из
своих институтов. Нет, кое-что нужна, кое-что нужна.
Я имею в виду, пропадают институты некоторые, такое случается.
А, это бывает.
Да.
Это бывает.
Ну вот, и тем более, мы же не знаем, может быть, Зеленский не круглый отличник был, а теперь стал президентом Украины и вообще победил Порошенко. Правда, наверное, Порошенко тоже не круглый отличник.
Нет, ну я знаю, что творческие люди обычно говорят, ну я в школе вообще по физике, математике был троечником, двоечником, но зато так хорошо выступал в школьном драматическом кружке. Ну вот, он, так как он творческий человек, артист неплохой, может, у него то же самое было.
Ну вот что нас ждет всех теперь, и самое главное, что ждет украинский народ, я хотел бы, да, чтобы вы мне это все рассказали, будем обсуждать вот это все дело. Это, как говорит Невзоров, вот это все дело. И я сразу напомню, телефон прямого эфира 7373948. Можно любые вопросы задавать. Владимир Леонидович, он ответит вам. Можете спорить, никто вам не запрещает. Это в прямой эфир.
Или не ответит.
Или не ответит. Да. Плюс 7-925-48-948. Это СМС-сообщение, вы знаете. И говорит МСК. Бот, это наш телеграм, туда тоже можно писать. Хорошо. Зеленский стал президентом. Вы ожидали такого, во-первых?
Избрали президентом, еще не стал.
Ну да, инаугурация будет.
Вот вчера был день рождения великого Владимира Ленина.
Был.
Он много умных вещей сказал, в том числе сказал, что надо брать мосты, телеграф, телефон, да. Вот для того, чтобы завоевать власть. Вот Зеленский на выборах-то выиграл, но вот еще с мостами, телеграфом пока еще нет. Пока надо брать.
Нет. А вместо телеграфа сегодня у нас интернет.
Интернет, да. Да.
Ну, а я так понимаю, до выборов в Раду трудно говорить о том вообще, что сможет Зеленский или не сможет.
Да, вот это самая у него большая, конечно, загвоздка. Потому что у него как бы есть все, но вот в Раде, пока что, я подчеркиваю, у него фракции нет. Хотя злые языки на Украине уже говорят, что блок Петра Порошенко срочно собирается в воздухе переобуться в блок
Зеленского,
Владимира Зеленского. Да?
Так, такое может
быть? Такое, а у них такое бывает.
Это нормально, да, для
украинской политики? Это нормально, это предвидение.
А что будет делать Порошенко? Вот мне интересно, потому что я смотрю, все потихонечку начали говорить про него как-то не очень приятно.
Да вы знаете, у меня такое чувство, вот я наблюдал за его глазами после объявления результатов. Паники в глазах нет. Стремление укрыться в личный самолет и улететь в Испанию тоже нет. Видать, дали гарантии, что трогать его не будут. Хотя там Зеленский про там отрубленные руки много чего кричал. У меня такое чувство, что там те, кто принимает решение...
А кто это? Это...
Ну, там, за океаном.
Здравствуйте, ребята, Вашингтон, да?
Да, они сказали, как бы, живи спокойно.
А вот эта вся история с тем, что Порошенко собирается через 5 лет опять становиться президентом Украины, это насколько вообще реально?
Господи, что будет через 5 лет? Порошенко знает, да? Я не знаю. И вы, наверное, не знаете.
Нет, я пока еще...
Мир изменится, господи, совершенно. Может, он будет баллотироваться в президенты Китая, что-то, кто знает, там будет демократия и выборы даже иностранных граждан в президенты страны, что-то. Может и так.
Да, но пока у нас еще один активизировался персонаж, который сначала был большим другом Порошенко, потом был большим врагом. Да. Теперь он хочет на Украину, но его пока не пускают, и он говорит, что подождет. А раньше он и Грузию управлял, то есть Саакашвили. Вот, кстати, все время удивляюсь, насколько живучий человек. То есть, мне кажется, при всем его резюме, он, да, в принципе, не жилец. Но он всегда как-то выкручивается. Как ему это удается? А?
Ну вот ваш коллега-свидетель, вот мы с ним сидели, с Володей, так же вот на... Как мы с вами, да? Угу. И когда...
С Карповым.
Да, с Карповым. Угу. Когда Саакашвили объявил, что вот я взял билет на, после первого тура, прилечу в Киев, и даже показал на экране смартфона, угу, к сожалению, там было не видно, билет был возвратный или безвозвратный.
Может, и денег потерял.
Но в итоге билет-то он сдал, так что он билет-то взял, но все-таки не самый дешевый.
На всякий случай перестраховался.
На всякий случай, да, перестраховался.
Кому больше надо, встреча Украине или России? Ну, это 43-й спрашивает, я попробую развернуть его вопрос. Вот сегодня многие испытывают некие надежды, что при, да, новом президенте Украины, возможно, пойдет какой-то контакт. Нам или украинцам? Кому-то этот контакт, в принципе, нужен?
Ну, вы знаете, насчет надежд... Вот это вот мне напоминает то, что было 2 года назад. Вот придет батюшка Трамп к президенту у американцев, и все наладится.
Да, то он-то с Россией будет дружить. Да.
А теперь вот, теперь Зеленский, Володя пришел. Он так красиво вообще играл президента. Теперь, наверное, будет и в жизни так же его красиво играть. И все-то он решит, и все-то наладится, и все разрешится. К сожалению... Очень хочется в это верить, но не получается.
Не получается верить, нет, или не получится ничего у Зеленского?
Нет, верить не получается. Нет, что значит, что-то у Зеленского получится.
А что он может?
Но, вот, понимаете, пока ситуация такая, что, угу, он ничего не может. Он сделал все, что мог, он победил на выборах. Но пока, так сказать, инструментов делания у него в руках нет. Для этого надо там у них булаву получить и на Библии что-то такое произнести. Угу. Пока этого не произошло. Поэтому можно ориентироваться на его дела невозможно, потому что дел-то нет, а только на слова. А вот слова, вы понимаете, вот некоторые украинские политологи так задумчиво говорят, что вот смена поколений, угу, приходит новое поколение, совсем другое. Вы его в России не знаете. А оно себя покажет. Но я смотрю, что говорит Зеленский, как представитель этого нового поколения. Он говорит практически абсолютно то же самое, что говорил Порошенко 5 лет назад. Вот слово в слово.
И, что будет бороться с олигархами.
С олигархами, да, что закончит войну в Донбассе. Что встретится с Путиным. Что прикажет ему отдать Крым, и Путин скажет, ну, конечно, Володя.
Ну, я, кстати, мне понравилось, как он фантазировал на эту тему, и я ему скажу, а что там Крым? Да, и я всегда предполагаю, что нужно, чтобы кто-то помог, да, подыграть. Легче же актеру играть, когда есть партнер, да, в диалоге. Нет. И все. И я скажу, а когда вы отдадите Крым? Никогда. И все, и уже была бы точка, да.
Да. Поэтому... Поэтому пока, в общем-то, для очарования оснований нет. Но это хорошо, может быть, потому что и для разочарования, как было с господином Трампом, то, какое было похмелье-то, угу, в Государственной Думе у некоторых депутатов.
Ну, вот нас сейчас Кремль не торопится поздравлять Зеленского с победой, но патриарх Кирилл... Поздравил.
Опыт, сын ошибок-то.
Да, но патриарх, да, Кирилл-то поздравил.
Как говорил
Александр Сергеевич. Патриарх-то поздравил. И говорит, надеемся, что перестанут притеснять ОПЦ на территории Украины.
Еще один поздравил.
Кто?
Житель Ростова-на-Дону. Развернутое письмо написал.
Да, но там сразу ответили как-то гневно, что нам не нужны такие поздравления и такие помощники, да?
Ну да.
Но это вы про Януковича, я правильно понял?
Да, конечно. А вы кого еще знаете в Ростове-на-Дону?
На всякий случай спрашиваю. Вдруг кто-то еще есть, да? Как этот человек из Кемерово.
Да.
Это песня есть у Гребенщикова. Спроси, в чем сложность остановить войну в Донбассе, спрашивает Алексей. В чем сложность?
В чем сложность, с моей точки зрения, в том, что, вы понимаете, у них только один вариант,
угу,
у украинцев. Я их не разделяю на Порошенко, Зеленского. Пока что, к сожалению, он у них один. То есть вариант такой, что продолжаем наращивать с помощью наших друзей, в первую очередь за океаном, давление на Россию и лично Путина, пока Путин не поднимает руки вверх и чудесным образом отдает нам Крым, тут не очень понятно, с жителями, без жителей, да, вот, и Донбасс, что тоже вот не очень понятно, но как-то отдает, а других вариантов у них нет. И когда им начинают...
А вариант, здравствуйте, Владимир Владимирович, ну, все, пора договариваться, мы вот тут претензий уже никаких не имеем, нам очень хочется прекратить...
Так, а Владимир Владимирович-то есть ответ, ребят, пора договариваться пошла. Больше того, мы с вами уже договорились. Вот там 13 пунктов, выполняйте их последовательно, и все будет хорошо. Называется Минское соглашение. Но ведь он я не знаю, он его как бы прочитал все-таки, 13 пунктов или нет. Я знаю очень многих политологов, которые при проверке обнаруживаются, что не читали. А уж вот с политиками я не знаю.
А я не читал, расскажите, пожалуйста.
Ну, хорошо, вот он, например, говорит, у него спрашивают, амнистия будет? Говорит, нет, какая амнистия? Вы о чем? Так, открываем Минские соглашения, пункты эти. Полная амнистия.
Угу.
Дальше, а будет регионализация, будет предоставление прав регионов вплоть до создания собственной вооруженной милиции на территории. Это бандитам этим. Открываем пункт 5, там это написано. Ну, ребят, вы, так сказать...
С другой стороны, он
выполняете
же там,
или не
так
выполняете?
Так он же не подписывался под этими... Ну, только он-то не подписывался под соглашениями. Там же подпись Петра Порошенко стоит.
Ну, он же уже поклялся, что будет выполнять Минские соглашения.
Только Трамп поклялся, что он там будет изо всех сил дружить с Россией, а теперь не дружит. Вот в чем
Нет,
дело.
Нет, я говорю, поклялся-то уже Зеленский.
Угу.
Он сказал, ну, будем выполнять Минские соглашения. А что там написано? А что-то узнает, но вот...
Но будем выполнять.
Но вот русские точно его не выполняют. Правда, там про них ничего не написано, но он этого не знает, он не читал. Но вы понимаете, пока что детский сад и пионерская зойка. Посмотрим, что будет дальше.
А это окно возможностей или это скорее окно хаоса какого-то, за которым последует ад?
Здесь должна быть изменена, с моей точки зрения, принципиальная парадигма. Как мы в свое время принципиально изменили парадигму. Вот мы с Чечнёй воевали. И, кстати, в военном плане побеждали, в отличие от украинцев, да? Но в какой-то момент сказали, надо идти на компромисс.
Пора мириться.
И пошли на компромисс, очень серьезный. Взяли второго человека в этой, как мы тогда долгое время их называли, среди этих бандитов, который у них муфтием был, вторым человеком. И сделали президентом. И как-то начали мириться. У них даже в голову не приходит это делать. Почему? Потому что мы были сами по себе. Мы знали, нам никто не поможет. А они до сих пор думают, что придут американцы и каким-то образом подают им снова Донбасс и Крым.
И Зеленский так думает, что
ли? И Зеленский, видимо, так думает. Ну, раз он так говорит... То, видимо, так думает. Или, значит, он думает другое, но тогда, извините, совет его старослужащего из Армении Он не воспринял, что говорить надо честно и прямо, и то, что думаешь. И тогда легко говорить с Путиным. А вот если думаешь одно, говоришь другое...
Подразумеваешь третье?
Подразумеваешь третье. Как это бывает? То это порошенковщина получается, а не зеленщина.
Угу. Ну, пока, правда, непонятно, что, в чем заключается зеленщина. Правда, вот победа да, есть на выборах, да, а что да. дальше, пока не ясно. Вообще, есть ощущение, что он не ожидал такого итога?
Вы понимаете, в чем дело? Вот есть такое
что
ощущение...
Что это началось с шутки?
Ну, вот ставлю себя на его место, да, угу. Ну, постараюсь там стать на 30 лет моложе, да?
Давайте.
Вот. Ну, значит, естественно... Шампанского-то я по случаю своей победы выпил немерено, утром просыпаюсь, голова болит, но не только от шампанского. Ведь на самом деле, какую страну он получил в руки, которую надо в руках держать, поддерживать и делать так, чтобы ей стало лучше?
Да, это не то чтобы цветущий сад, это не, вот не трамповская страна.
Вот шуточки уже начали отпускать. О, не наш в России, первые украинцы начали. Угу. Что единственная страна в мире, где два премьер-министра и президента еврейской национальности. Ну, то есть вторая, потому что есть еще Израиль.
Угу.
Ну, вот Украина, может, этим-то пока что похожа, но всем остальным отнюдь не Израиль.
Не похоже.
Да.
Кстати, хотел
уровень
понять...
жизни...
Да. Да-да.
Уровень жизни это самое, резко упал. Промышленность завалена. На территории идет война. Но это с Израилем похоже. Идет война, и конца и края нет, да? ВВП на душу населения умудрились уронить до 57% от уровня 90-го года.
А такое бывает вообще, нет?
Нет, ни в одной стране мира такого нет.
Это сколько?
Даже в самых бедных африканских странах, там совсем такого голодного уровня, и то чуть-чуть приподнялось.
Владимир Леонидович, ну смотришь картинку из Киева, ну нормально люди живут вроде. Ну так смотришь,
так,
как...
Так нет, ну уровень-то жизни 90-го-то года был ого-го, это был самый высокий уровень жизни в Советском Союзе.
Ну, в принципе, да. А если сравнивать, допустим, с Украиной 5 лет назад и сейчас?
Если сравнивать 5 лет, то на 10 пунктов еще уронил. Там у них было сильное падение, угу. Потом начало приподниматься, причем вне зависимости от того, кто президент, там и при Кучме начало подниматься, и, надо сказать, при Ющенко приподнималось, потом чуть уронилось в 2008 году, естественно, ну, как во всем мире, угу. Но потом начало опять приподниматься, максимум был 76% от уровня 90-го года. А потом уронил до
57%
Порошенко.
Да, и, кстати, как Зеленскому решать экономические проблемы Украины? Вот большой вопрос. У них что по поводу кредитов, и когда им эти кредиты отдавать?
И с кредитами плохо, и с структурой экспорта. Я посмотрел, структуру экспорта тяжелая. Ну, ладно, у нас, что называется, хоть нефть и газ есть, да?
Угу.
А у них, значит, в основном это в экспорте это сельхозпродукция.
Куда экспортируют?
В страны Африки, Третьего мира, в основном зерно.
Угу.
Вот. Это в основном это самая продукция слабого химического передела. И всего 10% машиностроения, но это в основном... Военная техника, которая по инерции делается еще советского образца, тоже странами Третьего мира. Все. Слушайте, даже у этого Лукашенко, ему вроде бы у нас тоже масса претензий, да?
Ну, есть вопросы.
Есть вопросы, но у него там что-то миллиардов уже на 5, это самое, продукция этой индустрии, то есть программы.
Да, говорят, правда, Лукашенко неплохо зарабатывает, как раз перепродавая украинцам и нефть, и все что угодно.
Ну, вы понимаете, а что?
Что поделать? Дружба-дружба – это бачок в рознь, так?
Да, конечно. Ну, тут все не очень просто.
Угу.
Понимаете, потому что не буду.
Ну, хорошо. А почему-то уже много лет рост ВВП на уровне... А у нас почему? Много лет рост ВВП на уровне статистической погрешности, говорит 14-й.
А потому что у нас, между прочим, санкции. У них-то санкций нет. У них-то наоборот. У них кредит за кредитом дают. И те, и другие, и Европа дает. И Международный валютный фонд дает, и американцы что-то дают. Не в коня кроем идет, все растаскивают. Почему еще американцы озверели? Все вот и было туда, и все, и раз, и нету.
А у вас нет ощущения, что от раскрутки украинских проблем веет безнадегой? Потому что добра никто друг другу не желает, пишет восьмой.
В смысле, у них там?
Ну, не знаю.
Я не очень понял, что он сказал, честно
говоря. Честно говоря, тоже. Безнадёг... Я думаю, что имеется в виду, нет, безнадёг... добра мы не желаем украинцам, а украинцы нам.
Ну, вы понимаете, в чем дело? Ведь, в конце концов, проблема-то не только в том, что у них там бездарное управление и растаскивают, хотя и это тоже есть. Но проблема еще вообще в структуре экономики Украины. Она не имеет такой, так сказать, подушки поддержки, как мы с нефтью и газом, да? А вот это вот, когда мы открылись миру, надо было находить нишу в мировом разделении труда. Ну, мы вот пока что, к сожалению, нашли немного, но что-то нашли. Во-первых, нефть и газ. Во-вторых...
Оружие.
Оружие. В-третьих, атомная энергетика, да? Вот, что-то все-таки нашли. А что им-то искать?
Ну да, на оружейном
только,
рынке вряд
ли. Нет, только вместе с нами. В том-то и проблема, что они, так сказать, отталкиваются от нас, но там не находят применения
себе. Владимир Ильич, а если вот чисто проблема. Теоретически, предположим, каким-то уникальным вдруг образом Зеленский начинает задруживаться с Россией, изо всех сил понимая, что выход для экономики Украины – это все-таки быть с Россией, да и не только для экономики. Как это вообще можно сделать? Можно ли это в принципе сделать? Какие шаги надо предпринять, чтобы эта вся история стала реальностью?
Ну, вообще-то говоря, предпринять надо такие шаги. Решить проблему Донбасса. Но в чем, собственно говоря, здесь эта проблема? Я люблю приговаривать, что для того, чтобы... До конца понять украинские проблемы, надо быть скорее не украинистом, а американистом. Потому что как бы все зависит еще оттуда. Они сами же как бы отдали свою незалежность туда. У них свои интересы, которые не совпадают с украинским. Да, украинский интерес бы был вот в идеале, да? Я вот так понимаю, что... Да, как-то примириться с Донбассом. Да, формально включить его в состав Украины. Но ведь тут надо понимать, что когда мы тоже во многом, ну, скажу честно, мы же тоже во многом формально включили Чечню в состав России. То есть все-таки в Чечне до конца наша Конституция не действует. Правда? Там свои законы немножко.
Некоторые так считают.
Да, так на самом деле есть, да. Но при этом, ведь многие решения, которые мы принимаем во внешней политике, мы ориентируемся не только на интересы Москвы и Санкт-Петербурга, мы еще ориентируемся на интересы Казани и Грозного. То же самое. И нам приходится это делать, потому что, да, у нас есть... Значительная часть мусульманского населения, которая, так сказать, диктует внешнеполитические приоритеты России, несколько отличные от тех, которые бы были, если бы у нас было 100% население христианское.
Да? Допустим.
Да.
Или атеистическое.
Или атеистическое. А то же самое у них. Если они включают в состав даже номинально Донбасс, то тогда никакого НАТО... не будет. Тогда это будет снова возврат к Украине кучмовской.
Ну, правильно, вроде потому что уже
будут... И с Россией, и с Европой в то же время нейтральный статус, потому что, так сказать, такой, и в НАТО вместе с Донбассом
такой белорусский вариант.
И, нет, не белорусский, и в Евразийский союз вместе со Львовом тоже не войдешь.
Да. Проблема Украины. Сейчас 19:30, новости, после этого продолжим. 19:35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников. Всем здравствуйте, со мной сегодня в эфире заместитель руководителя Института стран СНГ Владимир Жарихин. Я напоминаю, можно задавать, мы про Украину говорим, про будущее Украины, и, наверное, нам больше даже интересно не будущее Украины, а совместное будущее России и Украины. Да. Очень много надежд, мы уже сказали, но, на ваш взгляд, надежды, Владимир Леонидович, они пока непонятно на чем основываются, что наши, что
украинские. Хочется, чтобы было хорошо. Но ведь, понимаете, я вот начал говорить там, с чем же Зеленский по УТУ проснулся, да? Но там еще одна проблема есть. Ведь Порошенко за эти годы понаставил еще капканов ему в виде законов, да? Закон о декоммунизации, закон о языке, вот сейчас они стараются вовсю.
А он отменить не может, это может сделать только Рада, потому
да,
что там совершенно, такая история.
Совершенно верно. Вот, закон о реинтеграции Донбасса, который поперек Минских соглашений. И все это надо разгребать. И как разгребать с этой Радой, не очень
то
понятно.
То есть разгрести из разряда «все отменяю, так не получится». Извиняйте, да, ребята. Да, да. 7373948, телефон прямого эфира. Сложная история. На самом деле, Зеленскому в каком-то смысле, конечно, многие завидуют. Вот я завидую лично. А с другой стороны, очень не завидую. Потому что здесь вот что-то делать надо.
Бегать бы в президенты, поиграться с этой головой и обратно.
И обратно. А так не получится.
Да.
Алло, здравствуйте.
Добрый вечер, Ростислав.
Да.
Владимир Леонидович.
Да, Ростислав.
Вот среди министров ЛНР и ДНР есть ли еще бывшие министры Приднестровья? И если вас можно так спросить, что вы в политике ДНР и ЛНР благословляете, а что не приветствуете?
Это неожиданный вопрос, но...
Да, неожиданный вопрос. Ну, во-первых, там давно их там уже не стало, которые там были из Приднестровья. Вот. Что касается того, что приветствую, что не приветствую, вы понимаете, в чем дело? Не приветствовать можем много. Конечно, с демократией там, мягко говоря, непросто.
В ДНР и ЛНР?
Да, и со свободой предпринимательства тоже. Но поймите, что они находятся... в ситуации военного положения.
Ну, так же, так же говорил и Порошенко, что у нас не просто, мы же воюем.
Ну, другое дело, что это положение затянулось на уже 5 лет, да, и поэтому это все мучительно сложно и мучительно тяжело для жителей. Это факт. Но как помочь, когда вот я говорил о том, что Украина не хочет сделать и в лице Порошенко, и в лице пока что Зеленского шаг навстречу?
Угу.
Ну, вот мы с этими бандитами не будем разговаривать. Господи, да если вам нужен мир, с кем угодно можно разговаривать. В конце концов, даже когда там эти захватывают заложников, и то разговаривают для того, чтобы заложников освободить. Нет, вот, но опять, это вот надежда, вот эта вот неизбывная надежда на то, что придет дядя из-за океана и все вопросы за них решит. Поэтому мы сами будем чистенькими, мы не пойдем на компромисс, мы не будем там мараться об этих бандитов. Мы дождемся, пока этот дядя нам расчистит площадку. Но он им не расчистил
площадку. А он и не собирался расчищать.
И не собирался. И потому что этому дяде как раз в кайф, что вот этот конфликт продолжается, из-за которого Россия с Европой собачится, и из-за этого, значит, они не могут создать единый конгломерат, который, конечно... тут же сделает Америку какой-то там заштатной державой.
Региональной державой.
Региональной державой на краю Айкумены. Поэтому и понятно, это их интересы, я, ничего личного.
Ну, это называется «разделяй властвуй».
Разделяй
властвуй, в общем, ничего не
меняется. И поэтому бедную Украину используют как инструмент. Но они считают, что они, как это, карающий меч в руках, и поэтому... Как это Порошенко там блажил? Мы как это, передовая линия обороны свободного цивилизованного мира. Если не мы, то орды с Востока захватят цветущую Европу. Ну, вот это вот
самое, что интересное, я изучал в этом плане, что говорили в гитлеровской Германии до начала, ну и уже в момент начала Великой Отечественной войны, да, части Второй мировой, там примерно про орды и рассказывали. То есть, напутствуя солдат немецких, им рассказывали про каких-то недочеловеков, красных недочеловеков, про орды, про то, что людей-то уже и нет в Советском Союзе, это все какие-то большевики, их даже людьми-то называть нельзя. И вот вся вот эта история и даже терминология, по-моему, ну, сходная.
Но легче немцам было проще. У немцев в Восточной Германии не было такого количества русских, как у украинцев на Восточной Украине.
Так еще проблема. Когда ты начинаешь делить украинца и русского, непонятно, кто там русский, а кто украинец. Я вот смотрю на наших героев, ребят, погибших героически, да, фамилии их смотрю. Прохоренко, да. Марченко, да? Ну, это какие фамилии? Ну, украинские. А это наши герои, российские. Ну, вот как здесь вообще делить? Здесь невозможно поделить.
Ну, я думаю, когда я начинаю это говорить, украинцы начинают обижаться, но я все равно это скажу. Угу. Они на самом деле, от чего они еще, что называется, вот на нас так это бесятся многие, потому что им на самом деле, они имперский народ не меньше, а может быть и больше нашего. Им не хватает этого масштаба. Они же... Собственно говоря, вместе с нами, и даже где-то их было в большинстве, осваивали Сибирь, Дальний Восток. До сих пор на Дальнем Востоке, вот рассказывал гендиректор вашей радиостанции, который вырос на Дальнем Востоке, Мамонтов.
А, Владимир Константинович.
Владимир Константинович. Там полно деревень чисто украинских, там по-украински даже говорят.
Так то, я же давно украинцы предлагал, говорю, ребята.
Вы понимаете, да. эту страну огромную мы делали вместе и строили вместе. И, по идее, они тоскуют вот по этому масштабу. Так они до сих пор считают себя супердержавой, потому что они строили эту супердержаву вместе с нами.
Так в этом-то весь, и, как говорится, прикол. Я же давно украинцам говорю. Вам для того, чтобы не то, что там Крым наш, они говорят, или там какие-то у них притязания есть на Ростовскую область. Да. О чем вы говорите? Хотите, даже Дальний Восток будет ваш? Просто входите в состав России. Если уж прям неприятно в состав России, ну давайте назовем это Российской империей. Легко. Входите в состав, и все. Дальний Восток ваш, Москва ваша, все ваше. Какие проблемы? Но они не хотят. Они отделяются... И какие-то вещи говорят очень странные. То есть, а это наше. Ну, как наше? Входите в состав и все.
Нет, ну, понимаете, там возникла вот эта сверхидея. Они так подумали. Вот почему они еще от нас отталкиваются?
Ага.
Они так подумали. Значит, судя по всему, Россия из-за своей огромности в Европу не влазит.
Угу.
Ну, не возьмут ее в Европу. А делиться на части она не хочет. Ну, почему-то вот не желаем. Да. А вот мы поменьше, нас, глядишь, возьмут. Но для этого надо от России отречься, оттолкнуться. Больше того, как бы встать к ней в оппозицию. И тогда нас возьмут быстрее.
Занять место Польши. Раньше у нас Польша всегда была в оппозиции, да. А теперь Украина.
Да, теперь Украина.
Новые поляки, да?
Новые поляки. Но время-то ушло. Евросоюз-то стал другой. Евросоюз уже почувствовал, что он начинает рассыпаться от того, что вот это вот у него было безграничное расширение.
Конечно. Решил с расширением внутренние противоречия-то растут.
Конечно.
Чем больше империя, конечно, тем больше разных движений в этой империи происходит. Если рассматривать Европу как империю, вот ее эти противоречия начинают разрывать. Условно, полякам не хочется принимать беженцев, а все остальные говорят, а почему поляки не принимают?
Потом, понимаете, беженцев? Здесь еще какая тяжелая вещь, которая бьет действительно людям по психике. Они, значит, решили сделать своих героев, отличных от наших. Но главная их проблема стоит в том, что все победы в своей истории они добивались вместе с русскими.
Ну, так и есть.
А все поражения, которые у них были тогда, когда они выступали против России. И когда они сделали отдельных героев, то вместо истории побед история Украины стала историей поражений.
Ну, с эти Бандеры и прочее.
Да еще раньше, да, там. Вот. Вот в чем проблема. Страна, которую за победу во Второй мировой войне, даже находящаяся в составе Советского Союза, сделали членом Организации Объединенных Наций, сделала своими героями Бандеру и Шухевича, и таким образом себя перевела сама из победителей во Второй мировой войне в разряд побежденных.
Кстати, тут, возвращаясь к актуальной повестке украинской, да. Националисты сказали, что пойдут в оппозицию к Зеленскому. Вообще, в этом смысле. И, кстати, если вот говорить серьезно, учитывая и национальность Зеленского, да. Ему чего делать с ними, с этими националистами, с этими людьми странными довольно, которые не признают людей
ну, иных националистов? Ну, они, знаете, с ними как-то... Ему Коломойский поможет, тот как-то находит с ними общий язык.
То есть они за деньги просто, видимо, да?
Ну,
не сильно идейные.
Не сильно идейные, да. Это тоже проблема. Но это одна из ряда проблем, которые мы с вами обсудили, и в которой себя во многом, себя вместе с гражданами Украины загнала украинская политическая и экономическая элита, которая оказалась не на уровне руководства страной, находящейся в очень непростом положении.
Угу.
Она действительно на границе между как бы вот классической Европой и Европой Восточной, которой мы являемся.
А у вас есть какой-то прогноз по Зеленскому, предположительный? Или рано делать какие-то выводы? Вот прогноз. Допустим, через 5 лет мы будем видеть страшный антирейтинг Зеленского. Или наоборот, мы будем видеть народную любовь и так далее.
Ну, вы понимаете, в чем дело? Если он как бы будет выполнять... команды, он проживет, так сказать, благополучно 5 лет и благополучно так же, как Порошенко с позором проиграет, если он будет выполнять команды американцев, которые совершенно не заинтересованы в процветании страны. Обратите внимание, ведь это тоже все не случайно. А почему, собственно говоря, Украине не дают... Ну, что и в конце концов, они же, у них же печатный станок. Ну, напечатали бы там 100 миллиардов, да? Для них это капля в море.
Ну, допустим.
И дали, да, Украине. Не дают. Почему? Они такие жадные? Нет, они такие хитрые. Сознательно снижается жизненный уровень населения, снижаются возможности для работы в стране, убивается промышленность. Наиболее активные и деятельные из страны разбегаются, кто на восток в России, кто на запад в Польшу, и остаются люди, которые выживают.
Угу.
И этими людьми легче манипулировать. Их легче, им легче внушить, что все их беды от соседа на востоке,
угу.
Направить против него.
Но ведь
поэтому я... сознательно занижают жизнь.
А с другой стороны, Порошенко всех убеждал 5 лет, был так красноречив, все время говорил о российской угрозе, а в итоге проиграл на выборах. Это что значит? Это значит, что это политика, и эти рассказы, они неубедительны?
Вы понимаете, можно двойственно рассматривать эту ситуацию.
Давайте, как?
С одной стороны, да, Порошенко, который это рассказывал, проиграл. Но, с другой стороны, вспомните первый тур,
угу.
Что за тех, кто выступал за восстановление нормальных отношений с Россией, проголосовало всего лишь 15% избирателей.
Угу.
Это
совокупно.
Совокупности за двоих. А значит, 85 против этого?
Выходит так.
Выходит так. Но все непросто.
То есть они к России-то не очень-то хотят пока, украинцы.
Вы понимаете, в чем дело? Их ведь опять, это те люди, которые наиболее восприимчивы к пропаганде. Те люди, которые как бы самостоятельны в своих действиях, активны. Они или в России, или в Польше.
SpaceCat говорит.
Или там в Германии, в Дании и так далее.
Наш слушатель SpaceCat говорит, сознательно говорите, тут запятые нужны, снижается уровень населения, разваливается промышленность, и люди на грани выживания, написал. Уверены, что об Украине говорите? Это же мы, он говорит, SpaceCat. Это, говорит, описание не Украины, а России. Прав он или нет?
Нет.
Почему?
Ну, потому что у нас просто жизненный уровень 2,5 раза выше. Да, за счет проклятых нефти и газа, да. Да, не здорово у нас с высокими технологиями. Правда, все-таки лучше, чем иногда мы сами себя любим ушами по щекам хлопать. Говорить, что ничего не можем, не умеем. Кое-что делаем, кое-что умеем. Но мало, да. Но уровень жизни у нас все-таки выше.
Выше. А да, это просто инфантильный народ, пишет Наталья. А с другой стороны, вот можем мы в инфантилизме обвинять украинцев, пометуя о наших 90-х? Вот мы можем обвинять или не имеем мы такого?
Да не надо права? Обвинять. Вот. Зачем обвинять? Люди в беде. Вот. Как мы тогда были в беде?
Да.
Но мы выкарабкались, значит, глядишь, может, и они выкарабкались.
По поводу Зеленского, да, опять же, проводя некие параллели. Вот у нас есть Зеленский, он, говорят, зависит от Коломойского, и ему как-то от этой зависимости надо избавляться, и непонятно, избавиться или нет. Вспоминается тоже одна страна, где были олигархи, они думали, что у них будет зависимый президент. В итоге этот президент стал независим от этих олигархов, и многие из этих олигархов бежали, кто-то попал в тюрьму и так далее. Может ли Зеленский с его бэкграундом повторить вот такой путь?
Может, но ему сложнее. Все-таки вспомним бэкграунд того человека, о котором вы говорите.
Ну да.
И его как бы знакомства и возможности в соответствующих структурах.
Угу. То есть опереться не на что в этом смысле Зеленскому.
Ну, сложнее, значительно сложнее. Другое дело, что он вот там, то самое, вроде начинает собирать под себя людей, которые в том числе и из этих структур. Но пока этот список, ну, прямо скажем, не вдохновляет. Это третьи и четвертые лица в управлении государством во времена Януковича и Порошенко.
Харьковчанин говорит, с Россией просто уже пожили, ничего толкового из этого не вышло, народ как жил плохо, так и живет, вот решили что-то изменить.
А когда они пожили с Россией? Он не написал?
Нет, пока не написал.
По-моему, такого опыта у них не было.
Ну, наверное, в Советском Союзе имеется в виду.
А в Советском Союзе у них уровень жизни был выше, чем у нас в России.
Как так может быть?
Так оно было.
Опять витрина?
Потому что начальники Советского Союза 40 лет были из Днепропетровска.
Угу. Да. Это многие не знают. А мне всегда нравятся фотографии, в этом смысле, Хрущева, который, я не знаю почему, но он очень любил вышиванку украинскую.
Да, да.
И в ней ходить и фотографироваться. Ну, вот. Да и не только он. Кстати, вспоминаются разные люди. В СССР они плохо жили, это точно, пишет Джекпот. Так лучше, чем в РСФСР, понимаете? То есть Украина жила лучше, чем Россия в составе СССР. Вот
есть
о чем говорит.
Есть две республики, Владимир которые Владимирович. Жили лучше, чем все остальные республики. Ну, кроме стран Балтии, они особо статья. Это самое. Это Грузия и Украина.
Кстати, Грузия, это известно, как после она к нам отнеслась.
Они и та, и другая заявили, идем на Запад, и стали самыми бедными в СНГ.
А как так может быть, что именно вот вы Прибалтику еще назвали так косвенно, но тем не менее, да? В Прибалтике явно был уровень жизни выше, чем в остальной части Советского Союза, да? На Украине и в Грузии тоже выше. И именно в Прибалтике, именно на Украине и именно в Грузии почему-то больше всех говорят там, о десоветизации, ненависти к советскому прошлому. Почему? Ведь они жили лучше остальных. Почему? В чем вот здесь вот заковырка эта?
Ну, не знаю, там много, много комплексов, в том числе, в первую очередь, у той самой политической, экономической элиты, так сказать, этих стран.
Угу.
Вот они жили лучше, но им не хватало, ну, что ли, участия в управлении этим большим государством.
Угу.
То есть их вроде кормили хорошо, но не совет.
Но и сегодня ведь украинцы пока еще не управляют Соединенными Штатами Америки и блоком НАТО. Но как будто вот, бы им кажется, что стало лучше.
Но какие-то элементы есть. Кстати, судьба Порошенко ведь еще связана с тем, что он поставил не на ту лошадь, надо было ставить на коня, а он поставил на лошадь.
Угу.
Я имею в виду Хиллари и Трампа.
Да, Джекпот говорит, им не хватало свободы. Так всем, вот если условно, да, Советский Союз, украинцам не хватало свободы, а как будто всем остальным хватало этой свободы. Но это уже, наверное, другой разговор будет. Владимир Леонидович, я хочу вас поблагодарить просто за то, что пришли в эфир. Спасибо огромное. Приходите еще раз.
Спасибо.
Я понимаю, что поле вот это украинское, да, это очень интересно, особенно будущее Украины и России. Но выражу от себя надежду на то, что все будет хорошо.
Я могу и Беларусь много ласковых слов сказать.
Это, кстати, да.
И их лидера.
Тут много возникает вопросов о нашем будущем совместном. Надеюсь, оно тоже будет светлым, замечательным и прекрасным. Все, спасибо большое. Спасибо. Дальше у нас Кардайджест. И да пребудет с вами сила.